110 лет назад от руки анархиста Леона Чолгаша погиб президент США Уильям Маккинли. Покушение на главу государства стало поворотным пунктом в истории страны. Завершение рассказа Владимира Абаринова.
Покушение произошло 6 сентября на панамериканской выставке в Баффало. Леон Чолгаш встал в очередь желавших пожать руку президенту. В его протянутой руке оказался револьвер. Чолгаш успел выстрелить дважды. Обе пули попали в цель. Профессор истории Эрик Раушвей.
Одна из них угодила в грудную кость президента и не пронзила его живот. Другая вошла глубоко в брюшную полость, и ее так и не нашли. Ее пытались извлечь, пока президент был еще жив. Ее искали после того, как он умер, но не нашли. Она, несомненно, причинила огромный вред поджелудочной железе и другим внутренним органам президента, и это привело к отравлению организма.
Известие о том, что в президента стреляли и что стрелявший назвал себя анархистом, потрясло Америку. Чолгаш готовил и осуществил свое преступление в одиночку. Однако газеты немедленно связали покушение с именем Эммы Голдман, вождем американских анархистов, муж которой Александр Бекман уже отбывал тюремное заключение за терроризм. В своей автобиографической книге Голдман рассказывает, как узнала новость, как не могла вспомнить Чолгаша, потому что при их личной встрече он назвался вымышленным именем, но сразу же узнала его по фотографии в газете. На Чикагском вокзале ей едва удалось ускользнуть от сыщиков, встречавших поезд. У нее был большой опыт ухода от слежки. Отрывок из романа Доктороу «Рэгтайм». Перевод Василия Аксенова.
Тем временем полиция уже стучалась в дверь Эммы Голдман на 13-й улице западной части города. Эмма не удивилась, у нее всегда был наготове чемоданчик со сменой белья и с книжкой. Со времени убийства президента Маккинли она всегда, привычно уже и даже скучновато, обвинялась в подстрекательстве словом и делом, если случались в Америке насилие, стачки и мятежи. Для блюстителей порядка стало как бы делом принципа пристегнуть ее к любой истории. Она надела шляпу, взяла чемоданчик и прошагала за дверь. В фургоне она сказала конвойному офицеру: «Вы можете мне не верить, но я с удовольствием отдохну в вашей тюряге. Это единственное место, где я могу расслабиться».
Эмма Голдман написала статью «Трагедия в Баффало», которая еще больше разъярила публику. В статье она утверждала, что не была знакома с Чолгашем.
«Никогда прежде в истории правительств звук пистолетного выстрела не наводил такой ужас на самодовольное, равнодушное, удовлетворенное и праздное общество, какой навел выстрел Леона Чолгаша, сразивший Уильяма Маккинли, президента денежных королей и промышленных магнатов этой страны. Это не первый случай, когда современный Цезарь гибнет от руки Брута. Я не могу сказать, анархист ли он. Я не знал этого человека. Его никто, кажется, не знал, насколько мне известно. Но потому, как он высказывается и как себя ведет, я чувствую, что у него истерзанная душа, которая не могла найти никакого приюта в нашем жестоком мире. Душа непрактичная, неблагоразумная и неосторожная».
Однако факт знакомства вскоре выяснился. Эмму арестовали в Чикаго вместе с дюжиной других анархистов. В тюрьме ее посещали журналисты. Отрывок из книги Голдман «Моя жизнь».
«Один из репортеров был несказанно изумлен, когда я заверила его, что как профессиональная медсестра я готова заботиться о Маккинли, если меня призовут к его постели, хотя мои симпатии на стороне Чолгаша. Вы загадка, Эмма Голдман, — сказал он. Я вас не понимаю. Ваши симпатии на стороне Чолгаша, но вы готовы делать перевязки человеку, которого он пытался убить. Будучи репортером, вы не понимаете всей сложности человеческой натуры, — заявила я ему. Слушайте и постарайтесь понять. Этот парень из Баффало — загнанный зверь. Миллионы готовы наброситься на него и разорвать его на куски. Он совершил это не по каким-то личным причинам или ради выгоды. Он сделал это во имя своего идеала, ради блага народа. Вот почему мои симпатии на его стороне. С другой стороны, Уильям Маккинли страдает и, возможно, находится на пороге смерти, и для меня он теперь всего лишь человеческое существо. Вот почему я готова быть сиделкой у его постели».
Агония Уильяма Маккинли продолжалась 6 дней. После его смерти пост главы государства занял, согласно Конституции, вице-президент Тедди Рузвельт. По оценке профессора Раушвея, смена власти стала кардинальной сменой политического курса.
Покушение на Уильяма Маккенли, по моему мнению, одно из наиболее значимых политических событий 20 века. Маккенли мог сбить трамвай. Он мог съесть несвежую устрицу. С ним могло произойти что-то еще в этом роде. Но тот факт, что это было политическое покушение, это по-настоящему важно. Покушение, совершенное анархистом, предоставило Рузвельту возможность, которой он не замедлил воспользоваться. Став президентом, он сказал: «Теперь мы должны с одной стороны признать анархистов и радикалов злом, они преступники. С другой стороны, в их претензиях к американскому обществу есть резон, и мы должны взять под контроль большой бизнес, более доброжелательно отнестись к профсоюзам, улучшить положение рабочих и так далее». Именно этот двусторонний подход сделал его таким эффективным президентом. Именно покушение проложило ему путь к этой стратегии.
Леона Чолгаша обследовали две врачебные комиссии на предмет умопомешательства. Обе пришли к выводу, что убийца вполне вменяем. Суд над Чолгашем продолжался всего 8 часов 25 минут. Свою вину он и не думал отрицать. Его казнили на электрическом стуле спустя 45 дней после смерти Маккенли. Перед казнью Чолгаш сделал следующее заявление: «Я убил президента, потому что он был врагом добрых людей, трудящихся. Я не жалею о том, что совершил преступление». Труп положили в сосновый гроб, залили его серной кислотой, накрыли соломой, опечатали и закопали. Когда в тюрьму приехал отец Чолгаша, чтобы забрать тело, все было кончено. Со смертью Маккенли в США закончился так называемый «позолоченный век» и началась прогрессивная эра. Рузвельт объявил беспощадную войну анархистам и стал инициатором мер по ограничению нежелательной эмиграции. В то же время он постарался лишить анархизм социальной базы, добиваясь улучшения условий труда рабочих и законодательно ограничивая произвол корпораций. В 1904-м Рузвельт переизбрался, а в 1908-м решил не нарушать традицию двух сроков и вышел в отставку. Однако спустя 4 года он вернулся в большую политику, стал кандидатом третьей, созданной им самим, прогрессивной партии и имел хорошие шансы на победу. В ходе президентской кампании он сам едва не пал жертвой покушения. В тот момент, когда он вышел из отеля и садился в автомобиль, чтобы ехать на предвыборный митинг, в Рузвельта выстрелил владелец нью-йоркского салона, выходец из Баварии Джон Шранк. Эрик Раушвей.
Он стрелял в Рузвельта в Милуоке, штат Висконсин, в тот момент, когда Рузвельт направлялся туда, где он должен был произнести свою предвыборную речь. В президентской кампании 1912 года Рузвельт участвовал как кандидат прогрессивной партии. Впоследствии Шранк заявил, что считает, что никто не должен избираться на третий срок, и по этой причине он стрелял в Рузвельта. Рузвельт, как известно, все-таки произнес свою речь с пулей в груди. Его спас от смерти текст речи, свернутый пополам, который лежал во внутреннем кармане его пиджака. Пуля прошла сквозь эту плотную рукопись, прежде чем коснулась тела Рузвельта. И благодаря этому он выжил.
Помимо рукописи, очень длинной, Рузвельт произносил речь 1.5 часа. В кармане пиджака лежал также футляр для очков. Пуля застряла в мягких тканях и оставалась там до самой смерти Рузвельта, не причиняя ему никакого беспокойства. Эффектный жест, однако, не привел его к победе. Он выиграл у действующего президента Уильяма Тафта, но проиграл кандидату демократов Вудро Вильсону. Джон Шранк заявил на допросе, что ему явился призрак Уильяма Маккенли и велел отомстить за свою смерть, молчаливо указав на портрет Тедди Рузвельта. Шранк был признан умалишенным и провел остаток жизни в клинике для душевнобольных. Он умер в 43-м году, как раз тогда, когда Франклин Рузвельт пошел на третий срок. Эмма Голдман и Александр Бекман были арестованы в июне 17 года по закону о шпионаже за пропаганду уклонения от военного призыва и приговорены к 2 годам тюрьмы каждый. Вскоре после их освобождения в США вследствие серии терактов началась так называемая «красная паника», и Голдмана Бекмана депортировали вместе с группой других анархистов, выходцев из Российской империи, в Советскую Россию. Они, однако, быстро разочаровались в большевиках и после подавления кронштадтского мятежа твердо решили покинуть государство рабочих и крестьян, что и сделали в декабре 21 года. В 1934 году правительство Франклина Рузвельта разрешило Эми Голдман приехать в США с публичными лекциями сроком на 90 дней, при условии, что она не будет говорить о политике. Ее визит произвел сенсацию. Журналисты наперебой просили у нее интервью.
Что вы скажете о Гитлере?
А я его не знаю и знать не хочу.
Ваше мнение об Италии?
Прекрасная страна, за исключением Муссолини.
Что вы думаете о президенте Рузвельте?
Меня радует, что президент Рузвельт стал одним из очень немногих людей в Белом доме, который осознал право рабочего люда сплачиваться и бороться за лучшую жизнь с помощью своих организаций.
Ругала Эмму Голдман только коммунистическая пресса. Леон Чолгаш так и не вошел в пантеон героев анархизма. А в 1921 году психиатр Ллойд Вернон Брикс опубликовал свое исследование, в котором на основании новейших научных данных доказывал, что Чолгаш был душевно больным и потому не мог нести ответственности за свои действия.
110 лет назад покушение на президента США Уильяма Маккинли, рассказывал Владимир Абаринов.